Братья и сестры, в оставшееся время я все-таки хочу вернуть наше внимание к первому посланию Коринфянам, к 7 главе. Мы рассуждали на содержании этой главы в прошлый раз, и сегодня несколько еще мыслей из этой 7 главы, и я заранее прошу прощения, если мы несколько задержимся дольше, чем обычно. Сегодня я хочу читать с первого послания Коринфянам из 7 главы, с 17 стиха. И вы знаете, я прочту по 26 стих, и, возможно, буду читать далее. Но для начала вот эти стихи с 17 стиха по 26 стих 7 главы 1 послания Коринфянам. Апостол Павел пишет: «Только каждый поступает так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал. Так я повелеваю по всем церквам. Призван ли кто обрезанным, не скрывайся. Призван ли кто необрезанным, не обрезывайся. Обрезание ничто и необрезание ничто, но все в соблюдении заповедей Божиих. Каждый оставайся в том звании, в котором призван. Рабом ли ты призван, не смущайся, но если и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся. Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа. Равный призванный свободным есть раб Христов. Вы куплены дорогою ценою, не делайтесь рабами человеков. В каком звании кто призван, братья, в том каждый и оставайся пред Богом. Относительно девства я не имею повеления Господня, а даю совет, как получивший от Господа милость быть ему верным. По настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так». 7 глава затрагивает очень важные, насущные вопросы, которые актуальны были в то время, остаются актуальными и важными для нас сегодня. И в прошлый раз мы уже обращали внимание на 17 стих, где Павел формулирует свое понимание, говорит: «Только каждый поступает так, как Бог ему определил». И, наверное, в этом сложность. Как узнать волю Божию? Как Бог мне определил? В чем оно, определение Божие, относительно моей жизни? В этом сложность, брат и сестра. Церковь города Коринфа, опять повторяю, очень сложное соединение, очень разных людей, разных по социальному статусу, по имущественному положению. Это мужчины и женщины, это иудеи и эллины, это рабы и свободные. И я недаром хотел прочитать 25 стих, который затрагивает очень сложную для нас и откровенно говоря, малопонятную тему. Павел пишет, очевидно, это был вопрос верующих из Коринфа, когда мы встречаем в этом послании вот это слово «относительно» – это указание, брат и сестра, что это очередной вопрос. Вот мы встретим выражение «об идоложертвенных явствах». Мы знаем. Это вопрос, который задают верующие в Коринфе о духовных дарах. Спрашивают, как быть с духовными. Да? И Павел, апостол, отвечает на этот вопрос – и здесь же затрагивается, как я уже сказал, ну, не столь актуальный для нас сегодня, малопонятный, может быть, вопрос, связанный с девством. Но причина, по которой я хотел прочитать этот стих, апостол Павел откровенно пишет, что не на все вопросы у него есть ясные повеления от Господа. Но это не снимает с него. Точно так же, как и сегодня с нас, с вами, брат и сестра, не снимает ответственности искать ответы на эти очень непростые и сложные вопросы. Я не имею повеления от Господа, а даю совет. И в конце этой главы Павел напишет: «Она блаженнее, если останется так, по моему совету», и добавляет скромно так, для нас с вами. «А я думаю, я имею Духа Божия». Да? Вот он рассуждает, как получивший от Бога милость быть ему верным, да? Как тот, который имеет Духа Божия. Он рассуждает и берет на себя смелость, брат и сестра, давать совет. Благодарное это дело? Нет, брат и сестра. Неблагодарное дело – давать совет. Потому что в одном случае это, знаете, как мы сегодня говорим, работает применимо к этой ситуации. В другом случае ищи, как Бог определил. Как Бог подсказывает, располагает, в том числе через совет апостола Павла, в том числе через совет брата или сестры, одного из меньших сих, от которого меньше всего ожидаем получить ответ, совет, но слушай, прислушивайся. Иногда Бог кладет на одр, чтобы поймать мое внимание. На одр кладет. И тогда мы готовы слушать. Иногда через вот этих странников, которые на пути встречаются, и мы так снисходительно относимся к ним, потому что что они могут знать? Но Бог использует разные способы, чтобы донести до нас, дать нам совет. Дать нам совет. Апостол Павел говорит: каждый поступай, как Бог ему определил. И дальше касается, с одной стороны, касается темы обрезания, не обрезания, которое не является центральной в этом послании. Есть другие послания Галатам, где он касается более подробной темы обрезания, не обрезания. И касается темы рабства. И я хотел в большей степени уделить внимание этой проблеме. И, кстати говоря, так получилось сегодня, что Петр Борисович, открывая богослужение, говорил на эту тему. И мне думается, что в этом есть тоже знак, некоторый знак в том плане, что Господь хочет обратить наше внимание на эту проблематику. Но прежде чем говорить на эту тему, я хочу, братья и сестры, прочитать далее, что пишет апостол Павел, и это поможет нам понять лучше те советы, которые дает апостол Павел. Здесь же, вот он касается проблемы девства, здесь же в 27 стихе, знаете, напишет такой совет, который я не знаю, стоит ли читать его, когда сочитываем молодых. Потому что он пишет: соединен ты с женой, слава Богу, не ищи развода. Остался без жены, что делать? Не ищи жены. Как это? Но он пишет: впрочем, если женишься, не согрешишь, если девица выйдет замуж, то не согрешит. Ну, таковые будут иметь скорби по плоти. А мне вас жаль. И вот особенно хочу обратить внимание, с 29 стиха Павел пишет: «Я вам сказываю, братья и сестры, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть как не имеющие, и плачущие как не плачущие, и радующиеся как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего, а я хочу, чтобы вы были без забот». И дальше он говорит, немножко затронем опять семейную тематику, братья и сестры. «Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу. А женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разность между замужней и девицей. Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою телом и духом. А замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения. Я хочу опять сказать о том, что в первом послании к Коринфянам, в 7 главе, знаете, представлен некий такой несколько пессимистичный образ брачного союза, когда Павел говорит, в принципе, живи так, как будто бы у тебя нет жены. Почему так? И если бы не было послания Ефесянам, которое говорит о тайне отношения между мужем и женой в браке, я говорю о тайне там, пишет апостол Павел, тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и к церкви. И в послании к Ефесянам брачный союз возведен на эту очень высокую, недосягаемую высоту, где муж призван любить свою жену, любить так, как Христос возлюбил, где жена должна ходить в послушании мужу, потому что муж есть глава семьи, глава семьи, глава семейства. И хорошо, что у нас есть другие тексты Писания, которые проливают дополнительный свет на, в том числе на отношения между мужем и женой в браке. Но, брат и сестра, совершенно очевидно, что когда апостол Павел пишет первое послание Коринфянам, он пишет в состоянии обостренного ожидания скорого пришествия Господа Иисуса Христа, когда многие житейские вопросы, важные сами по себе, для апостола Павла теряют смысл, потому что время уже коротко. Апостол Павел, ну, простите, употреблю здесь такое выражение, он является эсхатологическим мыслителем. Он разумеет, что с момента смерти и воскресения Христа, начала новой эры, начала нового творения, верующие живут в промежутке между первым пришествием и вторым пришествием Господа Иисуса Христа. Образ мира сего в процессе завершения, образ мира сего проходит. Кто во Христе, Павел дерзает сказать, тот уже являет собой новое творение. Древнее прошло, древнее проходит. Оно еще не завершило свой бег. Поэтому Павел разумеет, что верующие живут вот в этих двух реалиях, реалиях этого мира, который завершает свой век, он идет к завершению, проходит образ мира сего, 31 стих. И в другой реалии, реалии нового творения. И вот в свете того, что уже настает, брат и сестра, Павел говорит, братья иудеи, поймите меня, что теперь нет причины нам говорить об обрезании или необрезании. Поймите меня правильно, Павел говорит, да, знак обрезания был знаком принадлежности к народу завета, Божье установление. Но в свете начавшегося нового века ни обрезание ничего не значит, ни обрезание, а что? Новая тварь, новое творение. И он вводит понятие духовного обрезания, потому что что такое обрезание? Обрезание – это мы, послание филиппийцам. Кто? Который служит Богу духом и не на плоть надеется. Апостол Павел, повторяю, братья и сестры, в этом русле, в этом видении скорого пришествия Господа Иисуса Христа живет Павел и призывает нас жить так же, чтобы имеющий был как не имеющий, чтобы плачущий был как не плачущий, радующийся как не радующийся. И, конечно, брат и сестра, более позднее послание апостола Павла вносит необходимую коррекцию, которая отвечает на вопрос, а как же жить, апостол Павел? Как продолжать жить в тех реалиях, в которых христиане оставались жить, когда бедный оставался бедным, когда богатый оставался богатым, когда, ну хорошо, что я, хорошо, я буду все время плакать, но все-таки лучше было бы быть в стане неплачущих. Хорошо, что у меня, ну да, так Господь не определил, что не на что покупать, но почему-то рядом кто-то покупает. Вот это сравнение было в Коринфе тогда. Это сравнение сопровождает нас сегодня. Когда, называясь братьями и сестрами, мы невольно видим, что есть разница. Когда, приходя в церковь, кто-то плачет, потому что нет работы. Кто-то плачет, потому что нет жилья. И нам трудно понять тех, у кого есть жилье, у кого есть работа. Трудно сопереживать тем, у которого этого нет. А теперь я хочу вернуться и более подробно поговорить о том, о чем Павел пишет с 20 стиха. «Каждый оставайся в том звании, в котором призван. Рабом ли ты призван? Не смущайся». Вы знаете, когда люди оценивают преимущества той или иной религии, они хотят знать, что твоя религия говорит по очень насущным, болезненным вопросам социальной несправедливости, неравенства. Что Библия говорит, что Бог говорит относительно этих очень важных, насущных вопросов. И можно поймать себя на мысли, хорошо, если я не продан в рабство. Могу ли я понять вполне того, кто в этом состоянии рабства находится? Другими словами, христианство, оно сказало что-то новое в этой области. Свобода, о которой Павел проповедует, она касается людей, которые испытывают на себя иго рабства каждый день жизни. Конечно, апостол Павел молится на эту тему. Конечно, он рассуждает. И за лучшее дает совет. Если можешь сделаться свободным, то воспользуйся этим. И одновременно с этим понимает, что не все могут воспользоваться этой возможностью. Безвыходность? Нет. Нет. И здесь Павел затрагивает очень важную струну. Потому что он говорит, что раб, призванный в Господе, на самом деле есть свободный человек, свободный Господа. Я хочу обратить внимание на это выражение. Свободный Господа равно и призванный свободным есть раб Христов. Во Христе Иисусе происходит удивительное дело, братья и сестры. Вне зависимости от того, в каком звании мы призваны, наша принадлежность Иисусу Всякий, кто исповедует Иисуса Господом, становится вольноотпущенником Господа. Дайте немножко скажу о рабстве первого века, греко-римского мира. Братья и сестры, в древнем мире, наверное, где-то в первом веке 55 миллионов человек насчитывает Римская империя. До 30% из всего числа составляли рабы. Особенно в городах, особенно в таком городе, как в Риме. До 30% мужчин и женщин, детей были в категории рабов. И нужно сказать, как люди становились рабами в ходе военных завоеваний, завоеванные территории. Те, кто посмел противостать Риму, те территории, как правило, мужчины и женщины уводились в рабство. Иудеи были среди таковых. Евреи были в рабстве в Риме. Мы знаем, в 66 году до Рождества Христова Помпей завоевал Иерусалим и увел в рабство много мужчин и женщин. После подавления восстания в 70-м году множество мужчин и женщин были уведены в рабство. У рабыни рождался ребенок, он становился рабом. Человек иногда вынужден был продать самого себя в рабство за долги. Я хочу, чтобы мы избежали двух крайностей, когда мы думаем о рабстве первого века. Всем известна книга «Хижина дяди Тома», где речь идет о чернокожем рабе и о тех невыносимых условиях, в которых он жил, в условиях несправедливости. Братья и сестры, раб в первом веке определялся не цветом кожи. И что интересно, что рабы в некоторых случаях были гораздо более образованными, чем хозяева. И нам трудно это представить, но многие рабы, они были теми, которые давали уроки детям, учили их грамоте. То есть это очень широкий спектр того, где применялись рабы. Правда состояла в том, что у раба не было никакого права. Он приравнивался к вещи. Как человек мог освободиться от рабства? Вот Павел здесь говорит, если можешь воспользоваться, если можешь сделаться свободным, воспользуйся. Как? Некоторые рабы были в силу того, той профессии, которая у них была, они становились достаточно богатыми, чтобы выкупить самих себя, приобрести себе свободу. Довольно частым было явление, когда господин отпускал, давал вольную, и раб становился вольноотпущенником. Это такая промежуточная категория. Он уже вольный человек, но он на всю жизнь до смерти оставался вольноотпущенником. Только его сын мог идти дальше по социальной лестнице. Но вольноотпущенник был, как мы бы сказали сегодня, поражен в правах. И как правило, вольноотпущенник оставался при господине. Не уходил от него. Почему? Где он найдет работу? И освободившемуся рабу было выгодно работать на хозяина, выполнять хорошо работу и таким образом существовать, поддерживать себя и свою семью. братья и сестры. В Новом Завете эта тема неоднократно обращается к ней апостол Павел. Петр в своем послании говорит. Вот я, знаете, хочу просто прочитать из послания Филимону. Это очень краткое послание, личное письмо, которое Павел пишет господину Филимону относительно беглого раба Анисима. И вот в этом личном письме содержится самая высокая оценка, которую можно было дать рабу, тем более беглому рабу, которого, как правило, ожидала смертная казнь. Павел пишет о том, что, будучи в узах, Анисим обратился к Господу и просит, Павел просит Филимона, 16 стих, «Прими его, как? Не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного». Особенно мне, а тем более, тем больше тебе и плоть, и по плоти, и в Господе. Итак, если ты имеешь общение со мною, то прими его, как меня. Вот, братья и сестры, запомните этот текст. Из многих текстов, которые апостол Павел напишет относительно рабства, это самое, самое такое удивительное свидетельство апостола Павла, который просит принять беглого раба так, как будто бы это был сам Павел. Прими его как? Как брата возлюбленного. К сожалению, братья и сестры, вот мы не так давно вспоминали, в нашей церкви был день, посвященный Мартину Лютеру Кингу, и говорили о проблемах социальной несправедливости, неравенства, которые переживаем мы сегодня с вами. И, к большому сожалению, это часть церковной истории, братья и сестры, мы должны об этом открыто говорить. Довольно часто тексты Священного Писания использовались для оправдания рабства, для непомерного обогащения одних за счет других. Говорю это к тому, что когда мы читаем Священное Писание, когда мы сидим в этом зале, мы по-разному слышим текст. Мы пропускаем его через свое сознание, через свое сердце. И если ты не являешься рабом сегодня, если есть люди, которые зависят от тебя, твое восприятие библейского текста не столь острое, как тот, который вынужден выживать в этом мире, терпя несправедливость, терпя оскорбления, вынужден выживать в тех непростых реалиях, в которых люди живут сегодня. Я уже говорил это. Соединенные Штаты Америки. Как правило, белые, как правило, христиане. Содержит рабов, и каждое воскресенье в церкви благодарят Бога за благополучие, за милости Божию, за благословение, которое проявляется в благополучии. И там где-то в совсем другом месте звучат совсем другие песни. И чернокожий тон со слезами на глазах вопьет к Богу: «Господи, почему так?» И вот именно там, в этой общине, в другой общине, читая Священное Писание, братья и сестры, в состоянии угнетения находят для себя, вот здесь удивление, не в Новом Завете, а в Ветхом Завете, брат и сестра, текст, который служит для них утешением, который служит для них вдохновением, который говорит о Боге, который ненавидит рабство, о Боге, который выводит свой народ из состояния рабства. Вот там рождаются песни о Моисее, которому Бог повелевает вывести народ свой из состояния рабства. И потребовалось много времени, чтобы эта песнь достигла до сытых, для тех, которые похожи на нас с вами, братья и сестры, которым очень трудно понять, что во Христе Иисусе, как Павел напишет, нет уже иудея, ни эллина, нет ни раба, ни свободного, нет мужеского пола и женского. Другими словами, рабство задерживает то, что должно было уже закончиться, а именно несправедливость, несправедливое отношение по отношению к женщине, по отношению к людям другого цвета кожи, по отношению к рабам. Это то, что пришел сделать Иисус. Он пришел, чтобы освободить, чтобы положить конец несправедливости, чтобы в результате, будучи последователями Иисуса, мы открывали для себя образ и подобие Божие в тех, которых не похожи на нас. Тема рабства, и знаете, мы все время сбиваемся на заморский пример. Это там было так. Справедливости ради хочу сказать. Знаете, я подумал, что когда я родился, 100 лет до этого в России существовало крепостное право. Это не так давно, брат и сестра. Это не так давно. Если вы хотите понять одну из причин, по которой Россию постигли потрясения 20 века, это вопиющая проблема социальной несправедливости. Разделение, которое было между кучкой богатых и вот эта пропасть между огромным количеством людей, живших на грани выживания. Нет, это наша проблема. Это проблема сегодняшней России, братья и сестры. Мы мало слышим о том, что существует торговля людьми. Один из наиболее выгодных бизнесов, когда людей продают в рабство. Мало думаем о том, что от бездействия церкви, от того, что мы не возвышаем голос в защиту сироты, вдовы, брат и сестра, люди вынуждены продавать самих себя. Это проблема сегодняшнего дня, когда люди вынуждены становиться в зависимость от других людей. В прямом или переносном смысле продавать самих себя, свою свободу, свое достоинство. И предназначение церкви, братья и сестры, пророческое предназначение церкви состоит в том, чтобы возвышать голос в защиту сироты, вдовы, в защиту обездоленных. Если, собираясь здесь, мы только молимся, знаете, думаем, невысоко думаем о тех, кто вынуждены выйти на улицы, продавать самих себя. Мне иногда кажется, что в этом часть и нашей вины. В чем была сила христианской общины изначально? Христианская община объединяла высоких и низких, богатых и бедных, мужчин и женщин. Христианская община свидетельствовала: друзья, люди, человеки, можно жить по-другому. Мы, братья и сестры, сотворенные по образу и подобию Божию. И заканчивая, хочу сказать, на самом деле, вначале я сказал, апостол Павел затрагивает очень важную здесь струнку. Если ты раб, но призван в Господе, ты обладаешь свободой. Если ты думаешь сегодня, что ты свободен, свободен от людей, от Бога свободен, потому что у тебя на многие годы хватит. Ты самый бедный, несчастный человек. Сколько сегодня людей, власть придержащих, сколько сегодня состоятельных людей не знают, как сохранить себя, как жить вне страха, вне зависимости от мамоны, вне зависимости от людей, которые окружают их. И брат и сестра, кем бы ты ни был сегодня, но на самом деле раб, призванный в Господе, есть вольно отпущенник Господа. Потому что теперь служим не человеку, служим Господу. Он освобождает, Он дает нам новую жизнь. Есть другая форма зависимости, которая может проявляться и в церкви, в том числе. Павел предупреждает: не делайтесь рабами человека. Люди становились в зависимость от богатого патрона, потому что от него зависит благополучие. Люди сегодня часто ищут и добровольно отдают себя в рабство тому или иному человеку, той или иной идее. Очень важное предупреждение апостола Павла: не делайтесь рабами человека. Почему? Потому что куплены дорогой ценой. Апостол Павел рассуждает, как получивший от Господа милость, как тот, который имеет Духа Святого, и пишет, затрагивая очень сложные явления, непростые явления жизни первого века общества в городе Коринфе. И мы должны подхватить эту весть, брат и сестра. Мы должны подхватить эту весть, чтобы понести ее тем, которые в рабстве. Чтобы сделать, что с нашей стороны возможно, чтобы облегчить это состояние человека. В этом наше призвание. Пусть Господь благословит нас. Не закрывать глаза серьезных проблем, с которыми мы сегодня сталкиваемся. При содействии Духа Святого искать ответы, возвышать голос в пользу тех, которые сегодня являются объектом насилия, объектом эксплуатации. Пусть Господь поможет нам. Сегодня особенно молюсь о том, чтобы Дух Святой сам мог сказать больше, чем это могу сделать я. Пусть Господу будет слава за все. Аминь.